Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Я очень рад представить первого собеседника нашего журнала. Это Андрей Евгеньевич Кривошеев, белорусский журналист, председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск Новости». Я его попросил на его вкус, как ему это видится, прокомментировать те важные события, которые с момента последнего выхода радиожурнала произошли. Вот выбор у Андрея Евгеньевича был таков.
Добрый день, уважаемый Владимир Константинович. Добрый день, уважаемые друзья, слушатели радиостанции «Говорит Москва», союзного радио. Самой главной темой белорусско-российских, да и не только, отношений за последние две недели на первое место я бы поставил подготовку к нашим общим союзным учениям «Запад-2025». Наши соседи восприняли эти учения регулярные, абсолютно прозрачные, как очередной повод нагнать жути на своего избирателя, на своих граждан. Здесь, конечно, особо отметилась Польша, потому что подготовка к учениям совпала с избирательной кампанией в соседней республике, президентские выборы, первый, второй тур. Естественно, что правящая партия, гражданская платформа, что оппозиционная до недавнего времени «Право и справедливость», такие махеровые патриоты, начали кричать о том, что вот сейчас Россия и Беларусь сконцентрируют на своей территории огромную военную группировку и как ударят по Варшаве, и не дай бог не случится очередного чуда на Висле, все пропало, все под ружье. Понятно, что все эти страхи, все эти глупости информационные разгонялись и одной, и второй партийными элитарными группировками для того, чтобы выиграть выборы, для того, чтобы ввести своих избирателей в такой медиативный транс, чтобы они голосовали за тех и за других, не задумываясь о тех коррупционных преступлениях, о тех дрязгах, о том грязном белье, которое вываливалось на протяжении этих выборов, которые, честно говоря, на мой взгляд, даже сложно назвать выборами. Ну вот, победил кандидат от партии «Право и справедливость» с минимальным отрывом. И что? Этот человек сносил памятники нашим воинам-освободителям советской армии в годовщину 80-летия Великой Победы. Он нам кто? Друг? Да нет, он нам идеологический противник. Да, он не приветствует из чисто меркантильных популистских соображений вступление Украины в ЕС и НАТО. Но сегодня он не приветствует. А завтра ему из клана республиканской партии трампистов скажут, что надо приветствовать. И он будет приветствовать. Потому что так выстроена польская политика. Одна голова этой гидры смотрит на Брюссель и ловит каждый вздох Брюсселя и Демпартии США, а другая голова, которая с такими мучениями, с такой грязью, с такой непрозрачной избирательной кампанией все-таки победила, она смотрит на Вашингтон, точнее даже на трампистов в Вашингтоне. Но вот такие выборы у поляков, да, они нам были интересны. Тут возникло, кстати, несколько медийных скандалов. Беларусь, вы не представляете, обвинили в грубом вмешательстве в суверенные дела Польской Республики на том простом основании, что к нам в Беларусь сбежал ряд журналистов, общественных деятелей из польского демократического в кавычках сада, организовали здесь у нас в Беларуси редакцию и начали на польском языке обсуждать польскую политику. Вы не представляете скандал из-за этих миллионов просмотров, а это говорит об интересе к этим товарищам, которые устроили редакцию, и вообще к интересе к стороннему взгляду на польскую политику. Из-за этих миллионов просмотров и сотен тысяч лайков, комментариев и реакций нас в Беларуси обвинили в грубом вмешательстве в суверенные дела. Позвольте, а что тогда на протяжении нескольких десятков лет, 2,5 десятка лет, делали в нашем информационном пространстве все эти соросята, все эти голоса Америки, Радио Свободная Европа и прочие пропагандисты, которые с ногами влезли в наше информационное пространство и рассказывали нам, что здесь, значит, мы должны как обустраивать нашу жизнь, как вести свою внутреннюю и внешнюю политику. Ну, мы уже привыкли, и вы, Владимир Константинович, знаете об этом, это другое. Это другое, значит, им можно, нам нельзя и так далее. Но да, при всем при этом мы решили не эскалировать ситуацию накануне выборов. И да, от нашего министра обороны прозвучало очень миролюбивое, очень толковое, очень взвешенное пояснение, что самые активные маневры, которые будут проводиться в рамках учения «Запад-2025», будут перенесены вглубь территории Беларуси, чтобы там наши танки и самолеты не приближались сильно к границе с Польшей и не вызвали инфаркт у новоизбранного польского руководства и общества. При этом мы остаемся открыты к любой нормальной, внятной позиции. Мы отличаем польский народ, с которым мы вместе сражались против нацизма, от польской элиты, которая все эти идеалы нашей совместной общей истории предала, забыла и сейчас просто накачана руса- и белорусофобией. Но это их дела.
Да, Андрей Евгеньевич, вот что хочу сказать. Это действительно их дела и так далее. Но, тем не менее, вся ваша аналитика по поводу польских выборов, она, во-первых, очень интересная, и она, конечно же, нам дает понять о том, как Восточная Европа, как минимум Восточная Европа, на самом деле форматируется сейчас и в какую сторону подует ветер, и что нам с этого будет. В общем, мы привыкли вот смотреть таким образом. И я хочу радиослушателям сейчас сказать, прерывая вас пока, но вы сейчас, мы вернемся к беседе с вами, я хочу сказать, что у нас еще один политический комментатор есть белорусский, Алексей Дзермант, он попозже тоже у нас подключится, он тоже имеет свой собственный взгляд на польские выборы состоявшиеся, и как раз под углом, как нам, что нам с этим делать, и на что мы можем в этом смысле рассчитывать, мы еще к этой теме вернемся. Прошу вас, продолжайте.
В общем, на этом оборонном фронте у нас пока вот с таким переменным успехом. С одной стороны, Германия размещает свою моторизированную бригаду в непосредственной близи от наших границ. Побродье, знаменитый полигон литовский, захолустье даже по литовским меркам. Но вот решили они поднимать экономику этого региона. Напротив, кстати, нашей атомной станции «Островец» союзной, совместной, решили, значит, туда перебросить танкистов немецких. Как будто 41-го года ни литовцам, ни нам с вами не хватило. С другой стороны, что еще было такое главное, важное, позитивный момент отмечу, это соглашение, которое было ратифицировано белорусской стороной, и президент Беларуси Александр Лукашенко поставил свою подпись под этим соглашением о взаимном признании решений судов. Казалось бы, вот такая юридическая казуистика, признаем, не признаем, но на жизнь простых граждан союзного государства и граждан России, и граждан Беларуси, и бизнеса белорусско-российского, она скажется, эта новость, вполне и вполне позитивна. Что это значит? Ну, возьмем гражданские дела, да, там алименты, наследство, недвижимость, какие-то частные договоры страхования, неисполненные туристические путевки и так далее и тому подобное. Что было до того, как это соглашение вступило в силу? Но обманули, не дай бог, гражданина России на территории Беларуси, какие-то нечестные граждане, или решили завладеть наследством, или еще что-то, или алиментщик злостный не уплатил и решил съездить, детям своим не заплатил, а решил съездить куда-нибудь отдохнуть. Ну и вот судебная тяжба сначала в Российской Федерации, потом, значит, его обжалуют в Беларуси, либо наоборот. И все, страдают интересы конкретных людей. Сейчас появляется возможность взыскания таких задолженностей по факту судебного решения одной из сторон, то есть одного из государств-союзников. Конечно, это значительно повышает доверие между нашими юридическими системами, прозрачность, ну и чисто по-человечески это гораздо проще для самих граждан. Для бизнеса тоже это вполне приятная новость. Почему? Потому что вот взаимное признание судебных решений, это тоже повышает прозрачность и законопослушность бизнеса. Извините за жаргонизм, но кинуть своего делового партнера, прикрываясь тем, что вы находитесь там на Дальнем Востоке или здесь у нас где-то под Брестом, в Белорусском Полесье, прекрасном крае, уже не получится. Уже это выводится на межгосударственный уровень, и уже эти процедуры существуют в таком союзническом, союзном режиме, что тоже для бизнеса важно, потому что это предсказуемость, это гарантии, это страховка от недобросовестных партнеров и контрагентов. Ну и, конечно, не могу не высказаться по поводу ужасающих терактов, которые устроил киевский режим в приграничье, взрывы мостов, гибель людей, к сожалению, тяжелые ранения для десятков людей, в том числе детей. Ну, чудовищный нацистский режим, неонацистский, который действует старыми, циничными, предельно жестокими бандеровскими методами. Мы знаем, как с этой бандеровской нечистью расправлялись наши деды и прадеды. Я думаю, что никакой другой альтернативы, как денацификация, причем практическая такая судоплатовская денацификация, нам этот киевский режим не оставляет. А значит, такими методами мы будем карать этот террористический, по сути, режим, эти террористические вылазки на нашу общую союзную инфраструктуру, на наше общее союзное пространство против наших людей. К сожалению, не особо доверяю я тем переговорам, которые сейчас ведутся при посредничестве Турции в Стамбуле, при посредничестве США, группы «Друзей мира» под эгидой Китайской Народной Республики. Мне кажется, что этот режим киевский уже перешел за грань договороспособности. Там уже прослеживаются такие прихваты, как от маньяка. Понимаете, с такой силой экстремистской, террористической, радикальной вести прагматичный и спокойный диалог уже не получается. О чем бы с ними ни договорились, это все будет поставлено под сомнение очередными террористическими варварскими вылазками. Поэтому нет, я думаю, что здесь нужно применять весь комплекс решений, в том числе на уровне прямых переговоров Вашингтона и Москвы, трампистского Белого дома и путинского Кремля, естественно, с учетом интересов Республики Беларусь, как союзника Российской Федерации и страны, возле границ которых происходит специальная военная операция, и которая приняла на своей территории такое огромное количество украинских беженцев, включая беженцев от насильственной, принудительной мобилизации, или, как ее в самом Киеве и в целом в Украине называют, буссификация. Мы должны выработать такой механизм денацификации, демилитаризации этого бандитского режима, чтобы от этого выиграли и народы Российской Федерации, и народы национальности, этносы, проживающие в Республике Беларусь, да и народ Украины, многонациональный, многоконфессиональный, чтобы вернулся в наше славянское триединство. Вот она, главная цель для нас, как для союзников, вернуть украинский народ к нам в наше союзное евразийское единство. Если мы добьемся этой цели, можно будет сказать, что наше поколение свою миссию выполнило. Но вот такая неделя противоречивая, разношерстная. Впереди у нас медиафорум крупный белорусский, впереди у нас масштабные мероприятия по линии Союза журналистов России и Беларуси. У нас много важного, интересного. Впереди у нас, кстати, очередной фестиваль документального кино «Евразия Док», стран СНГ, всех слушателей, журналистов, документалистов приглашаю сотрудничать традиционно в конце сентября, начале октября в Смоленске, Минске, Москве и других городах нашего союзного государства пройдет этот замечательный медиафорум. Будем говорить о современной документалистике, журналистике, о современных войнах за сознание людей. Будем представлять свою журналистскую картину мира на ближайшие 5-10 лет. Будем спорить об этом вполне откровенно. Будем смотреть хорошее документальное кино в лучших кинозалах Минска, Смоленска, Москвы, да и многих других городов. По традиции мы с нашим фестивалем проедем еще и по городам Евразийского экономического союза и СНГ. Поэтому всех приглашаю. Конец сентября, последние дни сентября и первые числа октября. Смоленск, Москва, Минск. Милости просим. Мы тем самым сделаем наше информационное пространство более интересным, глубоким, наполненным смыслами, более осознанным, а значит и более самостоятельным, суверенным и интересным для наших людей. А это наша главная задача.
Спасибо, Андрей Евгеньевич. Я хочу напомнить, это был Андрей Евгеньевич Кривошеев, белорусский журналист, известный белорусский журналист, председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск Новости». У него там целый холдинг такой под его руководством находится. Ну, не будем скрывать от радиослушателей, что мы интервью с ним записывали, ну, чуть-чуть раньше, чем вышла в свет наша программа. Поэтому за это время много еще кое-каких тут событий произошло, в том числе и не самых радостных. Но я хочу сказать, что вот прогноз, который Андрей Евгеньевич сделал относительно, ну, скажем, тех переговоров, которые ведем мы, несмотря ни на что, сжав зубы, стиснув зубы, поехали, по крайней мере, вести на землю гостеприимной Турции, да, с одной стороны, это делает честь, конечно, выдержке и спокойствию нашему, в том числе российскому, в том числе главнокомандующему, в том числе тем людей, которые принимают решения. Но когда Андрей Евгеньевич говорил, то еще не было известно об атаке дронов на самолеты нашей стратегической авиации, нашей ядерной триады. То, что это произошло, это пусть дают оценку, значит, специалисты, как это произошло, какой урон тут понесен или что с этим делать нам. Но я хочу сказать, вот тот вывод, который, Андрей Евгеньевич, вы сделали, а он абсолютно правильный. Он заключается в следующем. Еще лишнее доказательство того, что нам надо с режимом этим, недоговороспособным абсолютно, на мой взгляд, вы правы, надо заканчивать. А народ украинский и землю украинскую, и людей добрых украинских, они есть и такие там, представьте себе, не надо всех под одну гребенку чесать. Их надо возвращать, конечно, в лоно союза, в лоно исторической общности. Это тяжелая история, и на фоне атак дронов, на фоне терактов, которые пускают под откос пассажирские поезда, говорить об этом сложно. Но говорить об этом придется, говорить об этом надо. Нас должно хватить и силы с этим бороться и победить это. И выдержки, и спокойствия, не впасть здесь в те ошибки, которые нам потихонечку, а то и громко, со всех сторон тут подсовывают решение этих проблем. А, что ж такое, давайте сейчас в ядерный пепел тут превратим. Не будем торопиться, не будем торопиться. Да, иногда зубы приходится сжать. Ну, джать, ну что сделаешь? Да, мы не такое переживали, особенно белорусский народ и белорусский характер, он таков. Ну, вот так вместе мы эти трудные испытания преодолеем, да. А что касается наших художественных фестивалей, в сентябре там действительно нас много чего интересного ждет, да. А я абсолютно уверен, что все это будет, и все это мы проведем, и, как говорит один мой приятель добрый, с привычным блеском это все сделаем. Сделаем-то мы это все, конечно, сделаем, но впереди у нас есть более серьезные, наверное, задачи, которые мы и сейчас выполняем в своем медиаформате, в своем поле, и будем выполнять. Короче говоря, спасибо, Андрей Евгеньевич, за этот обзор.
Да, спасибо, Владимир Константинович. Спасибо, слушатели. Остаемся на волнах Союзного радио.
А продолжит нашу программу Сергей Юрьевич Пантелеев, историк, политолог, директор Института русского зарубежья. У нас с этим институтом такой даже совместный проект. Мы про значение Великой Отечественной войны и победы, 80-летия в ней говорим и пытаемся найти какие-то новые незатертые слова и обороты, и важности для России, для Белоруссии этого события. И, казалось бы, оно прошло, а нет. Мы решили, что вот мы будем не такие, как большинство. Большинство отпраздновало и, в общем, двинулось дальше. А мы сделаем так, чтобы из нашего размышления, из нашего понимания, из нашего взгляда на жизнь это событие не уходило подольше. Вот, собственно говоря, небольшое эссе Сергея Юрьевича мы предлагаем вашему вниманию сейчас.
Отзвучали праздничные трубы, отмаршировали парады, прошли бессмертные полки. Россия и мир отметили 80-летие Великой Победы. Юбилейные торжества вошли в историю, но память остается с нами. И я вспоминаю эпизоды нашей семейной истории, как часть истории нашей большой страны, России, Белоруссии, нашего союзного государства. Мой отец родился в Белоруссии, в Могилевской области, на самой границе со Смоленщиной. Мама из большой крестьянской семьи с центральной Украины. Встретились они на Донбассе, где поженились, где родились мы с братом. С раннего детства помню торжества на День Победы, которые всегда заканчивались у памятника скорбящей родине матери с выбитыми именами уроженцев нашего шахтерского городка, погибших в годы Великой Отечественной. Помню, как я, совсем еще маленький, но уже умеющий читать, ищу среди них фамилию моего деда, Пантелеева Степана Алексеевича. Ее, конечно, там быть не могло, потому что дед жил в Белоруссии и оттуда ушел добровольцем на фронт в самом начале войны. Ну и на других подобных многочисленных мемориалах в городах и весях нашей огромной советской родины не было имени моего деда. Потому что уже после окончания войны моя бабушка получила уведомление о том, что красноармеец Пантелеев Степан Алексеевич пропал без вести. Мой отец еще в те советские времена искал своего отца. Даже я как-то случайно обнаружил его письмо в популярную телепередачу, посвященную поиску родственников. При том, что мой отец-шахтер не владел особо пером, но верил, что дед мог остаться живым и искал его. И только в 2017 году, благодаря оцифровке архивных документов о героях войны, я узнал, что дед ушел на фронт 7 июля 1941 года, а в августе 1941 года война для Степана Алексеевича закончилась где-то в районе Смоленского котла. То есть провоевал красноармеец Пантелеев около месяца. Начиная с 2014 года на моей малой родине, Донбассе, уже вовсю полыхала война. Другая война, гражданская, разделившая всю нашу многочисленную родню на тех, кто уверял, что мои земляки обстреливают сами себя, и тех, кого обстреливали, и кто не нуждался ни в каких рассказах украинской родни о том, что происходит на Донбассе. Когда на нас обрушилась вся эта беда и накрыла своей волной нашу семью, забрала маму, я успел отвезти отца проведать его малую родину, городской поселок Хотинск, где он не был больше 50 лет, откуда ушел на фронт его отец и мой дед. Мы нашли, дорогие отцу, места детства и дом, стоящий на месте их дома, куда нас даже хозяйка любезно пригласила на чай. Удивительно, как сходятся времена. 9 мая 2022 года мы вместе с дедом прошли в строю беспертного полка по Красной площади. Я нес фотографию Степана Алексеевича, которую мне за год до этого прислал двоюродный брат из Харькова, сын сестры моего отца. К тому времени война нас разделила и с папиной родней. Но победа продолжала объединять. Продолжает объединять вечно молодой дед. И именно эта память позволит нам преодолеть все и отметить наш День Победы один на всех. Потому что победить могут только те, кто помнит, чтит и не предает. С 80-летием Великой Победы, друзья! Будем достойны!
Ну вот, первая половина нашего радиожурнала завершена. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. Мы, это радиостанция «Говорит Москва», а на ее волне радиожурнал «Друзья, сябры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И я очень рад выполнить обещание из первого получаса нашей радиопрограммы. А я сказал, что мы уж если взялись за какую-нибудь тему, так мы ее берем серьезно. Нам показалось, что выборы соседской, такой очень близкой, играющей огромную роль в наших взаимоотношениях Польши, к сожалению, не позитивную роль в последнее время особенно, да? Ну и в исторической перспективе есть нам что вспомнить в этом смысле. Чего уж, Григорий, поэтому это очень важно, чтобы политологи наши, наши эксперты поговорили об этом поподробнее. Мы уже в обзоре у Андрея Кривошеева это, в общем, сделали, но на самом деле еще у нас есть один очень интересный философ, журналист, политолог Алексей Валерьевич Дзермонт. Он главный редактор интернет-портала «Имхо Клаб Бай» и друг наш Сябр, и евразиец, и поддерживает разные иногда очень интересные такие, я бы сказал, нетривиальные теории, откуда мы есть пошли, например, скифов упоминает, любит их. Вот Алексея Валерьевича мы тоже попросили поговорить об этой политической новости, которая действительно для жизни нашего союзного государства нам показалась важной.
Вообще нужно сказать, что вот эти выборы президента в Польше, они оказались, наверное, самой грязной политической кампанией в этой стране. Мы увидели, как кандидаты просто буквально, публично, с помощью компромата уничтожают друг друга. И мы видели, кстати, очень странное поведение этих самых кандидатов. Ну, например, во время дебатов между Рафалом Часковским и Карлем Навроцким, двумя кандидатами, которые вышли во второй тур, Навроцкий что-то употребил, он говорит, снус, табак, но все эти в Польше забурлели, обсуждая, что это такое. А потом один из кандидатов, который не прошел во второй тур, но занял третье место, Славомир Мэнсен, он после таких же дебатов, во время которых обещал поддержать или не поддержать того или иного кандидата, кандидаты должны были выполнить условия, 8 условий, на которых он настаивал. Так вот, Часковский, кандидат от евробюрократии, по сути, он никаких условий Славомира Мэнсена не выполнил, ничего не подписал, но потом они вместе пошли пить пиво в бар Мэнсена, там присутствовал одиозный представитель правящей коалиции Радослав Сикорский. Это тоже вызвало бурю возмущения в польском обществе. Как же так? Голосовавшие за Мэнсена, они явно не поддержали бы кандидатуру Часковского. Почему? Ну, потому что в Польше растет недовольство присутствием украинских беженцев. И два кандидата, Мэнсен и Грзегорз Бран, выступали под лозунгами «Хватит помогать украинцам, они неблагодарны, мы не хотим видеть Украину в НАТО». А Грзегорз Браун вообще выдвинул лозунг «Стоп бандеризации Польши». То есть растет явная такая антиукраинская настроенность среди польских граждан, и поэтому они голосовали за кандидатов, которые не прошли во второй тур, но, тем не менее, уже представляют собой значительную политическую силу, заметную в польском обществе. И вот за их голоса развернулась борьба. Но даже в этой борьбе мы видим, как цинично голосами торгуют, потому что явно, ну, встреча с пивом была не просто так, скорее всего, был какой-то договорняк, но при этом нужно отметить, что голоса выборщиков – это, конечно же, не мешок картошки, просто так они передаваться не могут, и скорее тут, возможно, обратная реакция. А потом мы видим, что в Польше развернулась борьба, очень похожая на ту, что была в Румынии, то есть кандидат, условно поддержанный Трампом и американцами, и кандидат от евробюрократии. Вот проамериканский Навроцкий и проевропейский Часковский. Да? И мы видим, что, скорее всего, будут применяться те же самые технологии, отработанные что в Румынии, что в Молдове, то есть голосование мертвых душ и массовая мобилизация граждан, проживающих за рубежом. Они, как правило, более проевропейских взглядов, и поэтому теперешнее правительство Польши делает все, чтобы открыть как можно больше избирательных участков в странах Западной Европы для поляков. Мол, это повысит процент тех, кто проголосует за проевропейского кандидата. Поэтому выборы крайне грязные, и мы видим, как даже внутри Запада идет на них реакция. Американцы, консерваторы, представители говорят, что они нечестные, что те, кто спонсируется Соросом, имеют преимущество, а структуры европейские, ОБСЕ, наоборот, говорят, что вот язык ненависти – это в сторону тех кандидатов, которые заняли антиукраинскую сторону и которые отрицают, так сказать, возможность ЛГБТ-сообществу свободно в Польше действовать. Вот. А европейцы недовольны такими проявлениями. То есть очевидно, что развернулась такая борьба за Польшу между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Что это все нам сулит, союзному государству Беларуси и России? Ну, прежде всего, нужно понимать, что никаких пророссийских кандидатов там нет. Есть кандидаты, от которых можно ожидать тех или иных действий, которые могут или не могут негативно повлиять на отношения с нами. Я думаю, что самый негативный вариант представлен Часковским и правящей коалицией, потому что это коалиция, по сути, тех, кто выступает за войну, за дальнейшую поддержку Украины. Это коалиция тех, кто уже вместе с немцами, французами и британцами, в общем-то, готовится к войне, поэтому... Это вариант однозначно негативный для всех нас. Ничего хорошего от победы Часковского ожидать не приходится. Что касается Навроцкого. Да, мы все прекрасно понимаем, что это представитель так называемой псевдоконсервативной партии «Право и справедливость». Но это представитель молодого поколения. И в отличие от Качинского, в его политике могут быть нюансы. Особенно, если он будет обязан победой вот таким кандидатам, как Славомир Мэнсен и Гжегош Браун, у которых, повторю, вот эта антиукраинская риторика, риторика обретения большего суверенитета по отношению к Европейскому Союзу, в общем-то, и способствовала тому, что они получили крайне неплохой результат. Особенно Гжегош Браун, он раньше считался политиком вообще маргинальным, а на этих выборах получил 6,4%, то есть почти 1 000 000 голосов, которые могут решить исход выборов в пользу Навроцкого. И если Навроцкий будет обязан этим политикам победой, то он вынужден будет учитывать вот мнение и этих политиков, и поляков, которые за них проголосовали. И в этом случае действительно мы можем наблюдать возможный такой поворот в сторону к большей прагматизации отношений, к большему реализму и не такому оголтелому русофобскому поведению, которое мы наблюдали до этого. Хотя понятно, что все равно многое будет зависеть от того, насколько кандидат, победивший, будет зависеть от позиции американцев, европейцев, потому что европейцы, понятно, не хотят упустить Польшу. И их успех на выборах в Румынии, где они, по сути, всеми правдами и неправдами прокатили про трамповского евроскептического кандидата, это показывает, что они настроены очень решительно. И, что немаловажно, нужно понимать, у европейцев есть инструменты влияния в Восточной Европе. Очень серьезные инструменты. Это и спецслужбы, это давление санкционное, финансовое, присутствие в обществе. А вот у американцев такое ощущение, таких инструментов настолько мощных нет, потому что сколько бы Трамп и его команда не заявляла каких-то там своих пожеланий или гневных воззваний в отношении европейской политики, тем не менее мы видим, что в Румынии у европейцев все получается, и они, я думаю, это же хотят провернуть в Польше. Но посмотрим. По крайней мере, мы видим, что определенный сдвиг в общественном сознании поляков происходит. Это усталость от присутствия украинцев. Это усталость от того, что Польша, по сути, поддерживает враждебную бандеровскую националистическую идеологию. А поляки очень негативно к этому относятся. Простые поляки. И это понимание, что Польша может стать вот этим пушечным мясом в войне на Украине. Они этого не хотят. Не хотят воевать вместо поляков, французов, американцев. Вот это понимание растет, поэтому растет результат политиков, представляющих иные силы, а не только вот эту традиционную дуалистическую оппозицию «Право и справедливость», «Гражданская платформа». И поэтому от вот этого изменения, возможно, будет зависеть и будущая внешняя политика Польши. Если побеждает кандидат от «Права и справедливости» Навроцкий, есть шансы большей реалистичной, более прагматичной политики с Востоком и меньшей поддержки провоенных сил в Европе, меньшей поддержки бандеровцев и киевского режима. Да, эта надежда, ну, определенная есть, не нужно обольщаться, но в любом случае мы наблюдаем очень жесткую схватку за Польшу, и это уже сигнал о том, что, в общем-то, происходят изменения в самой Польше, в Европе, на Западе. И нам, конечно же, нужно очень внимательно следить за этими изменениями, чтобы быть в курсе, чтобы понимать, насколько это отвечает нашим интересам. Ну, а самое главное все-таки сотрудничать с теми силами в польском обществе, которые не хотят войны, которые хотят, может быть, восстановить там хотя бы экономические торговые отношения и рассказывать, доносить им нашу позицию о том, что мы заинтересованы в мире, в добрососедстве и ни в коем случае не собираемся предпринимать какие-то агрессивные действия в отношении Польши, как говорит об этом их пропаганда.
Белорусские новины. Правительством Беларуси и России даны поручения по поиску модели финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Брест. Об этом сообщил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства. По словам Крутого, данный проект прорывной и является настоящим проектом будущего для белорусско-российской интеграции. Скорость поезда будет составлять от 200 до 400 км в час. Время в пути сократится в 2.5 раза.
И новость эту мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, секретаря Белорусского союза журналистов, нашего доброго и постоянного автора, корреспондента нашего собственного, специального, какого хотите, да? Вот она прокомментирует сейчас вот эту историю о том, как мы в будущем поедем высокоскоростной магистраль, что-то повезем высокоскоростной магистраль через Россию, Беларусь, туда. Это очень давняя, очень хорошая идея. Я недавно видел на юбилейных торжествах одной нашей родной и близкой газеты, да чего уж говорить, «Комсомольской правды», Григория Алексеевича Рапоту, а он был большой энтузиаст вот этого строительства, он понимал, как это важно будет. И вот это сдвинулось как-то с мертвой точки, даны поручения, это вам, это серьезно все, даны поручения по поиску модели финансирования строительства, это ого-го, и об этом-то сообщил глава администрации президента Беларуси, это серьезно очень. Поэтому, Елена Николаевна, что вы про это думаете? Поедем мы, помчимся?
Приветствую вас, Владимир Константинович, и уважаемые радиослушатели. Я согласна с мнением тех, кто говорит о том, что реализация вот этого замечательного, грандиозного проекта магистрали «Союз» откроет совершенно иные возможности. Вы только представьте себе, добраться из одной столицы в другую можно будет за 3 часа. Пока это из области фантастики. Нет, можно, конечно, воздушным путем добраться и быстрее, но то, что вот наземным способом, да на такой вот сумасшедшей скорости, представьте, 400 километров в час, пока, мне кажется, это из области фэнтези. И, конечно, этот проект считается пока для наших стран приоритетным, будет способствовать улучшению трудовой мобильности, расширять возможности для сотрудничества между производственными коллективами, между бизнесом. И это тот проект, который, вот говорят, это для людей. И название уже его есть «Союз». Подсчитали, что проект увеличит пассажиропоток. Если сейчас он где-то 1 000 000 с хвостиком, то это будет приблизительно почти 4 миллиона. И в результате возможность быстро добраться им из Москвы в Минск или наоборот будет очень доступной и удобной для граждан. Вокзалы, наши железнодорожные вокзалы находятся и в Москве, и в Минске, в центре города. Поэтому не нужно ехать в аэропорт, проходить эти утомительные процедуры досмотра. Да и вообще я знаю, что для многих железная дорога, этот вот замечательный вид из окна, это самое то, это просто песня. Я признаюсь честно, что я гораздо больше люблю железную дорогу, нежели авиасообщение. Думаю, что со мной согласятся и многие радиослушатели. А вообще хотелось бы отметить, что у нас сложилось очень неплохое такое сотрудничество между российскими железными дорогами и белорусской железной дорогой в улучшении системы обслуживания пассажиров. Вспомним, что когда-то мы достигли договоренности о введении дополнительной пары поездов «Ласточка». Но пассажиропоток увеличивается, и эти меры уже кажутся недостаточными. Поэтому мы все-таки надеемся, что пока этот проект, который ожидается как проект будущего, станет проектом ближайшего будущего, и мы сможем пожелать друг другу счастливой и быстрой дороги.
Спасибо, Елена Николаевна, но не уходите далеко, потому что уже и слушатели привыкли, что вы что-нибудь серьезное прокомментируете, эдакое важное, да? А потом на кухню идете, на нашу белорусскую и уже белорусско-российскую, и что-нибудь эдакое такое нам предлагаете всегда по сезону. Нехитрое, может быть, иногда, но приятное и такое, такое дружеское блюдо. Вот что в этот раз будет, послушаем вас.
Худкая лыжка.
Владимир Константинович, я предлагаю нам переходить уже на летнее меню. И вот я нашла блюдо, это просто находка для жаркой поры. Готовить мы будем холодный борщ со щавелем и квасом. За основу в этом супе используется свекольный сок и квас. Да, вкусное, необычное сочетание. Запишем для начала продукты, которые нам понадобятся. Доставайте свой любимый блокнотик и приступаем. Так, нам понадобится свекла. Где-то приблизительно 600-700 грамм. Это 4-5 штучек такой средней свеклы. Картофель 150 грамм. Щавель 30 грамм. Листья свеклы. Ботва. Ну, буквально один листик нам нужен. Хлебный квас 200 миллилитров. Горчица столовая 1 чайная ложка. Соль, как всегда, и перец мы добавляем с вами по вкусу. Приступаем к пошаговому рецепту. Готовим все продукты по списку. Картофель и 2 небольшие свеклы вымываем, выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. А дальше, когда уже все это кипит, мы уменьшаем огонь и варим так до готовности. Ну, если у нас овощи молодые, то приготовится очень быстро. Картофель вообще 15-20 минут, а свекла где-то надо подождать, это минут 35-40. Затем все, что это творилось, нам надо остудить. Оставшуюся сырую свеклу мы очищаем и пропускаем через соковыжималку. Вот у нас получится такой свекольный сок. Мы вливаем его в миску. Нам понадобится 200 миллилитров. Влили, а затем уже, да, вливаем к свекольному соку 200 миллилитров хлебного кваса. И все тщательно перемешиваем. Всю эту полученную заправку мы переливаем в какую-то отдельную посуду, в банку, и ставим в холодильник. Можно перелить в графин, это не важно. Охлаждаем, значит, в холодильнике. Вареный картофель мы очищаем и нарезаем достаточно такими крупными кусочками, не мелкими. Также мы тоже свеклу чистим и тоже нарезаем крупно. Дальше приступаем к обработке листьев щавеля и свеклы, ботвы так называемые. У нас в Беларуси это называют уже ботвой. Думаю, что и в России также. Мы это все промываем и нарезаем произвольно. Не слишком мелко, но и не слишком крупно. А дальше уже все подготовленные ингредиенты складываем в тарелку, добавляем туда горчицу, соль и черный молотый перец по вкусу. И вливаем в тарелку остывшую уже заправку. Снимаем пробу и начинаем уже регулировать вкус и густоту так, как нам захочется. Все, подаем холодный борщ к столу. Довольно-таки такое полезное, легкое блюдо, вкусное. Я, наверное, не знаю ни одного человека, которому не нравится холодный борщ. И говорим свою заветную фразу. Приятного аппетита!
Ну, а мне что остается, Елена Николаевна? Смачно есть? Да не то, что остается, что-то как-то выразился не так. Я прям с удовольствием огромным говорю вам, смачно есть! Замечательная у нас с вами такая история. И хочу радиослушателям заметить, что, в общем, время-то пролетело уже почти незаметно, я бы сказал, да? А у нас еще одна рубрика же есть. Мы ее иногда забываем, когда особенно вал политических событий выталкивает, но зря. Потому что и мы, белорусы, петь-то любим. И у нас есть рубочка одна, вы ее тоже, те, кто слушает нас постоянно, знаете хорошо.
Беломания.
Ну вот в этой рубрике «Музыкальная беломания» мы слушаем белорусские песни, которые в Беларуси популярны и в России популярны. Разные бывают там песни, и натолкнулись мы тут на песню. Название исполнителей прокралось и туда, латиница, и так вот сразу ты и не догадаешься, что это такое. «Саня и Настя». Вот, Саня и Настя, думаю, вот если по-русско-белорусски так вот сказать, да? В общем, оказалось, латиница-то прокралась, да, в песню-то не прокралась глубоко. Песня оказалась очень белорусская, очень русская, называется «Синеокая моя Беларусь». Ну, в общем, мы решили послушать, а и ничего, и понравилось, и душевно, и трогательно. Так, знаете, в старинных традициях «Родина моя, Белоруссия» где-то чуть-чуть звучит, где-то «Беловежская пуща». Ну, в общем, вам виднее. В общем, вы слушаете песню новую с легкими старыми обертонами, да? А я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, считаю, что на сегодняшний день свою работу закончил и желаю вам всего самого-самого лучшего.
Время пролетело, словно дивный сон, оставив в сердце лишь свои следы. Я смотрю на землю, родную нам, где выросли с тобою мы. Помню двор и помню первый поцелуй, как держались за руки с тобой. Мы давно не дети, но хотели бы вспять все повернуть. Цветет вновь душа моя, и сердце мое звучит. Я пою о тебе, синеокая, родная моя Беларусь. Цветет васильковая, и сердце ее стучит. Я пою о тебе, синеокая, родная моя Беларусь. Слышен звонкий голос в небе журавлей, этих звуков нет для нас родней. Средь лесов, озер и пшеничных полей мое сердце останется с ней. Вновь встречают нас родные края, где мама пролила слезинку за тебя. Сюда ведут меня звучит. Я пою о тебе, синеокая, родная моя Беларусь. Цветет васильковая, и сердце ее стучит. Я пою о тебе, синеокая, родная моя Беларусь.